Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник.
Киноэкспедиция к Черному морю.
Это песня не поседа, песня ветерок, с ней не усидишь на месте. Это песня для походов, песня для дорог, петь ее, друзья, одному нельзя, непременно надо вместе.
Мы не неженки, осторожнее, не пугает нас пыль дорожная, даже грома вас не пугает нас, попадали мы в роду не раз.
Когда снимали фильм «К Черному морю» 1957, молоденькую костюмершу послали в командировку в Крым. И она вместе со съемочной группой ехала своим ходом из Москвы до Ялты на автобусе через Запорожье. Главная героиня, актриса Изольда Извицкая, уже была в Ялте и в ожидании съемочной группы загорала под южным солнышком, наслаждаясь морем. По дороге вели съемки натуры. Людмилу предупредили, что она будет дублировать Извицкую. Пройдешь по набережной, ляжешь в машине на заднем сиденье, а мы будем снимать просто женскую фигуру. Да, фигура у меня тогда была хорошая, красивая, начинает свой рассказ Людмила Георгиевна. Талия осиная. Помню, когда я проходила по Арбату, то мужчины табуном за мной шли и все хотели со мной познакомиться. Как-то в один день человек 10 познакомились со мной из-за моей фигуры. Я не осознавала, что она красивая, но видела, что у меня тонкая талия, широкие женственные бедра, да и форма груди на высоте. Людмила принимала участие и в массовке, а иногда снималась в эпизодических ролях. На съемках фильма «К Черному морю» она заменяла актрису Изольду Извицкую в незначительных эпизодах, где не требовалось крупного плана главной героини. В титрах фильма это не отражено, но в семейных фотоальбомах сохранился ряд любительских фото тех лет. Работа была интересная, захватывающая, да и сама экспедиция через всю Россию с севера на юг на автобусе была замечательной. Извицкая отказалась ехать автобусом. Большая часть фильма снималась по пути. Вот Людмила и мелькает в кадрах, к примеру, стоит спиной на набережной или спит на заднем сиденье машины. Общительная и веселая, она своим задором и всегда хорошим настроением заряжала всю съемочную группу позитивом, смягчая многодневные трудности съемок на колесах в условиях изнурительной жары и бытовых неудобств. Это было замечательное романтическое время. Влюблялась она и влюблялись в нее.
Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я, ночь и день, брожу как тень, страдая и ревнуя. Без тебя в груди печаль немая, без тебя зима в начале мая, ночь и день, брожу как тень, одно лишь понимая. В мире есть девушка, лучшая самая, это ты. Светлой такой не встречали глаза мои красоты. Имя твое повторяю я, мучаясь и любя. Много имен есть, но самое лучшее у тебя.
Читая письма, бережно сохраненные Людмилой Георгиевной из далекой, но прекрасной юности, я поражалась нравственной чистоте и целомудренностью в отношениях юношей и девушек между собой того времени. Тогда не существовало слова «секс», а все начиналось именно с дружбы между мужчиной и женщиной, которая могла перерасти в любовь, и тогда создавалась семья. А если этого не происходило, то оставались просто хорошими знакомыми. «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает». Да, на этих же съемках Людмила встретила свою первую любовь, оформителя Алексеева Аркадия. Вскоре их пути дороги разошлись. Прошли годы, но Аркадий Георгиевич так и остался верен своей единственной любви – кинематографу. Он стал начальником оружейно-пиротехнического цеха на Ленфильме. Еще снимали на Мосфильме фильм «Первый декрет о революции». «Анархисты там какие-то», – рассказывает Людмила Георгиевна. «В ресторане меня посадили за столик, надели на пальцы рук кольца и перстни, а в волосы перо воткнули. На лице мушку сделали, губки бантиком». Женщина, которая дала для съемки свои драгоценности, сняв их с себя, все смотрела на меня и боялась, что я убегу с ними. Она ходила за мной по пятам, а я ей говорила: «Да не возьму я их, они мне не нужны». По сюжету фильма я сижу в ресторане за столиком, к нему подходят анархисты и всех начинают грабить. После съемки мне сказали, что все хорошо, но ты совсем не испугалась, а надо было изобразить испуг. Перевоплотиться у меня не получалось. Я не только не испугалась, мне даже в какой-то момент стало смешно. Вот такие были случаи. А фотография с пером у меня сохранилась.
Начало большого пути в профессию. На выбор Людмилы будущей профессии юриста повлиял отец, проработавший не один десяток лет участковым милиционером. Да и сама она после работы на киностудии, теперь уже отважная и смелая, хотела бороться за справедливость в суде. Без сомнения, время работы на Мосфильме подарило Людмиле, как она пишет в дневниках, больше уверенности в себе, смелости, что в дальнейшем очень пригодилось ей в работе судьей в условиях высокой публичности. Итак, заработав необходимый стаж для поступления в ВУЗ, она решила поработать по специальности, чтобы иметь представление о будущей работе, но это оказалось совсем непросто. Первая попытка не удалась. Отец пытался устроить ее в ГАИ на проспекте Мира. Как позже стало известно, Люда Филимонова по своей наивности, проходя медкомиссию, говорила о том, что у нее плохое зрение. Она сама его портила небылицами, как могла, и получила очки, такие сильные, что когда их надевала, то не могла ходить. Земля под ногами кружилась. В общем, она получила отказ. Затем отец повел ее в Киевскую прокуратуру, в то время она находилась в переулке Сивцев-Вражек. Там Людмила познакомилась с Ириной Григорьевной Монаховой. Жизнь свела их на долгие годы, они стали близкими подругами, дружили с семьями и тесно общались на профессиональном поприще. Но и в прокуратуру Людмила не попала. «Накануне 8 марта 1958 года, вспоминает она, я пошла на Кутузовский проспект за подарком для мамы, и меня сбила машина. Отделалась ушибами коленок. Придя домой, рассказала маме об этом, но она не поверила, а когда поверила, стала меня ругать. Я же потом втихаря глотала аспирин, чтобы сбить температуру, а содранные коленки посыпала стрептоцидом. И все же судьба улыбнулась настойчивой в своем желании и упорстве молодой соискательницы, и ее мечта сбылась. Отец нашел ей работу в Мособлсуде, который располагался в Продольном переулке, в старом двухэтажном здании, очень мрачном и неудобном. И в этом же здании был заочный юридический институт. Позже на этом месте выросла гостиница «Мир» и СЭП, Совет экономической взаимопомощи. В июне 1958 года Георгий Григорьевич привел дочь на работу в Московский областной суд. Первая высота в ее жизни была взята. Людмила Георгиевна прослужила судьей 27 лет, приняв почетную отставку 31 октября 2005 года. Тогда уходили судьи в отставку в 65 лет.
Добро – главное слово жизни. Из дневников Людмилы Георгиевны. Сегодня для меня день особый, день моего 70-летия. Все прошло замечательно. Было много поздравлений. Были мои друзья, друзья нашей семьи, друзья сына. И вот наступил вечер, точнее поздний вечер. Мое самое любимое время суток, когда я могу уединиться в своей комнате, включить вечерний свет и побыть наедине с собою. Интересно, но сын меня в этом понимает. А впрочем, он и сам такой, любит покой и тишину, а значит вечер. Мы с ним вечерние. Любил вечер и Аркаша. Обычно после ужина мы с ним гадали кроссворды, иногда беседовали и всегда тихо, в полголоса, за чаем и под торшером. Но сегодня его со мной нет. В прошлом году его не стало. И это очень чувствуется во всем. Помогает молитва, когда я поминаю его в вечернем чтении. Сначала по своему обыкновению хотела засесть за нечитанные газеты, обзор которых я, как правило, делаю перед сном. Но, может, потому что много бесед было сегодня по телефону, много велось разговоров за юбилейным столом, касаемых в основном моей работы, то душа как-то сама собой потянулась к дневникам. А потому, налив себе чайку и включив торшер, я устроилась поуютнее за журнальным столом, своим неизменным многолетним местом домашней работы. Почему-то сейчас вдруг вспомнилось время, когда я каждый вечер приносила работу на дом и здесь, в этом самом кресле, засиживаясь далеко за полночь, разбирала горькие жалобы, вникала в человеческие судьбы, решала людские проблемы и выносила суждения. До чего же любила и люблю я свою работу? Мне и представить невозможно никакой иной деятельности для себя, кроме этой. И понимая все, мне легко на душе, легко от того, что нашла свое призвание. И все же, что есть добро? В чем проявляется оно в нашей повседневной жизни? В чем сосредотачивается оно в профессиональной деятельности? Что означает оно именно для меня? Мне, как законнику и прежде всего как судье, постоянно приходилось решать вопросы, связанные со справедливостью. Казалось бы, многое понятно. Есть факты, есть закон, и от сложившихся обстоятельств зависит та или иная статья закона. Не в этом ли добро суметь все верно сопоставить и вынести решение? Но всякий, занимающийся судебной деятельностью, меня, думаю, поймет, когда речь вдруг заходит о милосердии, об особых тонкостях в решениях, когда помимо закона в действие вступает сердце судьи. Так как надо судить, чтобы не быть в конечном счете судимым самому, чтобы не обличала бы тебя твоя собственная совесть за поспешное, суетное, пусть и по закону вынесенное решение? Вот и пришло время ответа. По-видимому, я вплотную подошла к ответу на то, что есть добро. Пройдя многолетний путь работника правоохранительных органов, на сегодняшний день я абсолютно уверена, что правильное судейское решение зависит не только от безупречного следования закону, но и от постоянного согласования принятого по закону решению с голосом собственной совести. Только так и только тогда острие холодного и бесстрастного меча Фемиды будет повернуто в сторону добра. Жить и работать в сторону добра. Не в этом ли смысл жизни всякого пришедшего в этот мир? Все верно. И я вновь вписываю правильно угаданное слово из пяти букв, начинающееся на букву «Д». Слово «добро». Но теперь уже совсем иной кроссворд. Кроссворд всей моей жизни. Поздний вечер, 10 ноября, 2008 год. В общей сложности Алексеева Людмила Георгиевна – правозащитница по призванию. Пылкая и беспристрастная, проработала в судебных органах более 50 лет, пройдя нелегкий путь прокурора в Московской областной прокуратуре и судьи в судебном надзоре Московского областного суда, прослужив там до окончания своей трудовой деятельности принятия почетной отставки. И чем больше Людмила Георгиевна работала судьей, тем больше она осознавала, что все, к чему она стремилась с детства, осуществилось. Что же помогло реализовать ей детские мечты? Ответ нахожу у нее в дневнике. Во мне с детства каким-то и по сей день непостижимым для меня образом сосуществовали скромность и озорство, пишет она. Эти качества помогли мне в жизни решать очень непростые задачи. Скромность никогда не позволяла дойти моему озорству до безрассудства. Равно как и озорство не давало скромности перерасти в излишнюю застенчивость. Я всегда принимала решения, опираясь на общую картину. Ценила компромиссы, а в уступчивости видела благоразумность. Все эти качества оказались необходимыми в моей профессиональной деятельности. Будучи юристом, я всегда опиралась на скромность, даже в самом смелом решении.
Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда загляну на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем дружить, в вальсе кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Пусть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
О честности. Из дневников Алексеевой Людмилы Георгиевны. Декабрь 2004 год. Легко ли быть честным? Думаю, что да. Но как быть в тех довольно-таки нередких случаях, когда твою честность не хотят, а скорее и не могут воспринимать, потому что она болезненна и тяжела для человека, потому что она не вписывается в его представление об ожидаемой им же картине радости? Смолчать? или все же сказать, но с полунамеком сказать уклончиво, а может, все-таки соврать? Приемлемо ли не договаривать что-то в отношениях между людьми, близкими людьми? Думаю, что да. Всякий человек имеет право на свою личную зону, на свою тайну. В моей жизни, к примеру, редко, но бывали случаи, когда я уходила от прямого, правдивого ответа. Обманывать я не умею. Я просто уводила беседу в сторону, ссылаясь на то, что толком пока не знаю ситуации. Ложь это или нет, судите сами. А что касается меня, то я просто старалась беречь человека, не погрузить его одномоментно в пучину горьких переживаний, а то и страданий.
Продолжение следует.